на лед. В волшебном фонаре. Разорвало черную кашу метели косым бледным огнем, и сразу из тучи вывалились длинные темные лошадиные морды. Храп. Потом ударило огнем второй раз. Абрам упал в глубокий снег под натиском бесформенной морды и страшной лошадиной груди, покатился, не выпустив винтовки из рук. Стоптанный и смятый, поднялся в жемчужных, рассыпавшихся мухами столбах. Холода он не почувствовал, наоборот. По всему телу прошел очень сухой жар, и этот жар уступил место поту до ступней ног. Тогда же Абрам почувствовал, что это означает смертельный страх. Вьюга и он, жаркий страх, залепили ему глаза, так что несколько мгновений он совсем ничего не видал. Черным и холодным косо мело, и проплыли перед глазами огненные кольца.
«Тильки, стрельни, стрельни, сучья кровь!» — сказал сверху голос, и Абрам понял, что это голос с лошади.
Тогда он вспомнил почему-то огонь в черной печечке, недописанную акварель на стене, зимний день, дом, чай и тепло. Понял, что случилось именно то нелепое и страшное, что мерещилось, когда Абрам пугливо и настороженно, стоя на посту, представлял себе, глядя в вертящуюся метель.
«Стрельни? О нет, стрелять он не думал».
Абрам уронил винтовку в снег и судорожно вздохнул. Стрелять было бесполезно. Морды коней торчали в поредевшем столбе метели, чернела недалеко сторожевая будка, и серой кучей тряпья оказались сваленные в груду щиты. Совсем близко показался темный бесформенный второй часовой стрельцов в остром башлыке, а третий Щукин пропал.
«Якого полку?» — сипло спросил голос.
Абрам вздохнул, взвел глаза кверху, стремясь, вероятно, глянуть на минутку на небо. Но сверху сыпало черным и холодным. Винт свивался ввысь, неба там не было никакого.
«Ну ты мне заговоришь!» Сказала тоже с высоты, но с другой стороны, и Абрам чутко тотчас услыхал сквозь гудение вьюги большую, сдержанную злобу.
Абрам не успел заслониться. Черное и твердое мелькнуло перед лицом, как птица, затем яростная обжигающая боль раздробила ему челюсть, мозг и зубы, и показалось, что в огне треснула вся голова.
«А-а-а-а!»
Судорожно выговорил Абрам, хрустя костяной кашей во рту и давясь соленой кровью. Тут же мгновенно вспыхнул Стрельцов, бледно-голубым и растерзанным в конусе электрического фонарика еще совершенно явственно означился третий часовой Щукин, лежавший, свернувшись в сугробе.
«Якого?»
— взвизгнула метель. Абрам, зная, что второй удар будет еще страшнее первого, задохнувшись, ответил:
«Караульного полка!»
Стрельцов погас, потом вновь вспыхнул. Мушки метели неслись беззлобным роем, прыгали, кувыркались в ярком конусе света.
«Тю! Жида взял!»
— резнул голос в темноте за фонарем, а фонарь повернулся, потушил Стрельцова, и в самые глаза Абраму впился большим выпуклым глазом. Зрачок в нем сверкал. Абрам увидел кровь на своих руках, ногу в стремени и черное острое дуло из деревянной кобуры.
«Жид! Жид!»
— радостно пробурчал ураган за спиной.
«И другой!»
— жадно откликнулся бас. Слышало только левое ухо Абрама, правое было мертво, как мертвый щека и мозг. Рукой Абрам вытер липкую густую кровь с губ, причем огненная боль прошла по левой щеке в грудь и сердце. Фонарь погасил половину Абрама, а всего Стрельцова показал в кругу света. Рука с седла сбила папаху с головы Стрельцова, и прядь волос на нем стала дыбом. Стрельцов качнул головой, открыл рот и неожиданно сказал слабо, в порохе метели:
«У, бандитьё, язви вашу душу!»
Свет прыгнул вверх, потом в ноги Абраму. Глухо ударили Стрельцова, затем опять наехала морда. Оба... Абрам и Стрельцов стояли рядом у высоченной груды щитов, все в том же голубоватом сиянии фонарика, а в упор перед ними метались, спешивались люди в серых шинелях, в конус попадала то винтовка с рукой, то красный хвост с галуном и кистью на папахе, то бренчащий, зажеванный в беловатой пенке мундштук. Светились два огня, белый на станции, холодный и высокий, и низенький, похороненный в снегу на той стороне за полотном. Мило все реже, все жиже, и не гудело, не шарахало, высыпая в лицо и за шею сухие холодные тучи. Летела ровно и плавно в конусе слабеющая метель. Стрельцов стоял с лицом, залепленным красной маской. Его били долго и тяжко за дерзость. Размолотили всю голову. От ударов он остервенел, стал совершенно нечувствительным и, глядя одним глазом зрячим и ненавистным, а другим незрячим, багровым, опираясь вывернутыми руками на штабель, сипя и харкая кровью, говорил:
«О, бандитьё, мать вашу, всех половят, всех расстреляют, всех!»
Иногда вскакивала в конус фигура с черным костлявым пистолетом в руке и била рукояткой Стрельцова. Он тогда ослабевал, рычал, и ноги его отползали от штабеля, и удерживался он только руками.
«Скорейше! Скорей!»
Со стороны высокого белого станционного огня донесся веером залп и пропал.
«Ну бей! Бей же, скорей!» — сипло вскрикивал Стрельцов. «Нечего людей мучить! Зря!»
Стрельцов стоял в одной рубахе и желтых стеганых штанах. Шинели и сапог на нем не было, и размотавшиеся пятнистые портянки ползли за ним, когда отползали ноги от щитов. Абрам же был в своей гадкой шинели и в валенках. Никто на них не польстился, и золотистая солома мирно глядела из правого разорванного носка так же, как и всегда. Лицо у Абрама было никем никогда не виданное.
«Жид смеется», —
удивилась тьма за конусом.
«Он мне посмеется», — ответил Бас.
У Абрама сами собой не щекотно и не больно вытекали из глаз слезы, а рот был разодран, словно он улыбнулся чему-то, да так и остался. Расстегнутая шинель распахнулась, и руками он почему-то держался за канты своих черных штанов, молчал и смотрел на выпуклый глаз со слепляющим зрачком. «Так вот, все и кончилось», — думал он, — «как я и полагал. Акварели не увижу ни в коем случае больше, ни огня, ничего не случится. Нечего ждать. Конец».
«А ну!» — предостерегла тьма.
Сдвинулся конус, глаз перешел влево, и прямо в темноте, против часовых, в дырочках винтовок, притаился этот самый черный конец. Тут Абрам разом ослабел и стал сползать. Ноги поехали. Поэтому сверкнувшего конца он совсем не почувствовал.
Винтом унесло метель по полотну, и в час все изменилось.
Перестало сыпать сверху и с боков. Далеко над снежными полями разорвало тучи, их сносило, и в прорези временами выглядывал край венца на золотой луне. Тогда на поле ложился жидко-молочный коварный отсвет, и рельсы струились вдаль, а груда щитов становилась черной и уродливой. Высокий огонь на станции ослабел, а желтоватый, низенький, был неизменен. Его первым увидал Абрам, приподняв веки, и очень долго, как прикованный, смотрел на него. Огонь был неизменен, но веки Абрама то открывались, то закрывались, и поэтому чудилось, что тот огонь мигает и щурится. Мысли у Абрама были странные, тяжелые, необъяснимые и вялые о том, почему он не сошел с ума, об удивительном чуде и о желтом огне. Ноги он волочил, как перебитый, работая локтями по снегу, тянул простреленную грудь и полз к Стрельцову очень долго, минут пять шагов. Когда дополз, рукой ощупал его, убедился, что Стрельцов холодный, занесенный снегом, и стал отползать. Встал на колени, потом покачался, напрягся и встал на ноги, зажал грудь обеими руками, прошел немного, свалился, и опять пополз к полотну, никогда не теряя из виду желтый огонь.
«Кто же это? Господи, кто?» Женщина спросила в испуге, цепляясь за скобу двери. «Одна я, ей-богу, ребенок больной. Идите себе на станцию, идите!»
«Пусти меня. Пусти. Я ранен», — настойчиво повторил Абрам, но голос его был сух, тонок и певуч. Руками он хватался за дверь, но рука не слушалась и соскакивала, и Абрам больше всего боялся, что женщина закроет дверь. «Ранен я. Слышите?» — повторил он.
«Ой, Лишечка!»
— ответила женщина и приоткрыла дверь. Абрам на коленях вполз в черные сенцы. У женщины провалились в кругах глаза, и она смотрела на ползущего, а Абрам смотрел вперед на желтый огонь и видел его совсем близко. Он шипел в трехлинейной лампочке. Вполне ночь расцвела уже под самое утро. Студеная и вся усеянная звездами. Крестами, кустами, квадратами звезды сидели над погребенной землей и в самой высшей точке, и далеко, за молчащими лесами, на горизонте. Холод, мороз и радужный венец на склоне неба у луны. В сторожке у полотна был душный жар, и огонек по-прежнему неутомимый и желтый горел скупо с шипением. Сторожиха бессонно сидела на лавке у стола, глядела мимо огня на печь, где под грудой тряпья и бараньим тулупом с сипением жило тело Абрама. Жар ходил волнами от мозга к ногам, потом возвращался в грудь и стремился задуть ледяную свечку, сидящую в сердце. Она ритмически сжималась и расширялась, отсчитывая секунды, и выбивала их ровно и тихо. Абрам свечки не слыхал. Он слышал ровное шипение огня в трехлинейном стекле, причем ему казалось, что огонь живет в его голове. И этому огню Абрам рассказывал про винт метели, про дробящую боль в скулах и мозгу, про Стрельцова, занесенного снегом. Абрам хотел Стрельцова вынуть из сугроба и вытащить на печь, но тот был тяжелый и трудный, как вбитый в землю кол. Абрам хотел мучительный желтый огонь в мозгу вынуть и выбросить, но огонь упорно сидел и выжигал все, что было внутри оглохшей головы. Ледяная стрелка в сердце делала перебой, и часы жизни начинали идти странным образом наоборот. Холод вместо жара шел от головы к ногам, свечка перемещалась в голову, а желтый огонь в сердце, и сломанное тело Абрама колотило мелкой дрожью в терции, в перебой и не лад со стуком жизни, и уже мало было бараньего меха. И хотелось доверху заложить мехами всю сторожку, съежиться и лечь на раскаленные кирпичи. Прошли годы, и случилось столь же радостное, сколь и неестественное событие. В клуб привезли дрова. Конечно, они были сырые, но и сырые дрова загораются. Загорелись и эти. Устье печки изрыгало уродливых огненных чертей. Жар выплывал и танцевал на засохшей елочной гирлянде, на лентах портрета, выхватывая край бороды на полу и на лице Брони. Броня сидела на корточках у самого устья, глядела в пламя, охватив колени руками, и бурочные мохнатые сапоги торчали носами и нагревались от огненного черта. Голова Брони была маково-красной от неизменной повязки, стянутой в лихой узел. Остальные сидели на дырявых стульях полукругом и слушали, как повествовал Грузный. Як басом рассказывал про атаки, про студенные ночи, про жгучую войну. Получилось так, что Як был храбрый и неунывающий человек. И действительно, он был храбрый. Когда он кончил, плюнул в серое, перетянутое в талии ведро и выпустил клуб паршивого дыма от гнилого дешевого табаку.
«Теперь Абрам», — сказала Броня, — «сущий профессор. Он тоже может рассказать что-нибудь интересненькое. А ваша очередь, Абрам».
Она говорила с запинкой, потому что Абрам, единственный недавний приезжий человек, получал от нее в разговоре «вы». Маленький, взъерошенный, как воробей, вылез из заднего ряда и попал в пламя во всей своей красоте. На нем была куртка на вате, как некогда носили лобазники, и замечательный, на всем рабфаке и вряд ли в целом мире не единственные штаны, коричневые, со странным зеленоватым отливом, широкие вверху и узкие внизу. Правое ухо башмака они почему-то никогда не закрывали и покоились сверху, позволяя каждому видеть полосу серого абрамового чулка. Обладатель брюк был глух и поэтому на лице всегда сохранял вежливую конфузливую улыбку. В нужных случаях руку щитком прикладывал к левому уху.
«Ваша очередь, Абрам!» — распорядилась Броня громко, как все говорили с ним. «Вы, вероятно, не воевали. Так вы расскажите что-нибудь вообще!»
Взъерошенный воробей поглядел в печь и, сдерживая голос, чтобы не говорить громче, чем надо, стал рассказывать. В конце концов он увлекся и, обращаясь к пламени и к маковой броненой повязке, рассказывал страстно. Он хотел вложить в рассказ все, и винт метели, и внезапные лошадиные морды, и какой бывает бесформенный страшный страх, когда умираешь и надежды нет. Говорил в третьем лице про двухчасовых караульного полка, говорил, жалостливо поднимая брови, как недострелили одного из них, и он пополз прямо все время на желтый огонь, про бабу-сторожиху, про госпиталь, в котором врач ручался, что часовой ни за что не выживет, и как этот часовой выжил. Абрам левую руку держал в кармане куртки, а правый указывал в печь на огонь, как будто бы там огонь нарисовал ему эту картину. Когда кончил, то посмотрел в печку с ужасом и сказал: «Вот так». Все помолчали.
Як снисходительно посмотрел на коричневые штаны и сказал: «Бывало. Отчего ж, это бывало на Украине».
«А это с кем произошло?» Воробей помолчал и ответил серьезно: «Это со мной произошло». Потом помолчал и добавил: «Ну, я пойду в библиотеку». И ушел по своему обыкновению, прихрамывая.
Все головы повернулись ему вслед и все долго смотрели, не отрываясь, на коричневые штаны, пока ноги Абрама не пересекли весь большой зал и не скрылись в дверях.